Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. В прошлом выпуске нашей передачи мы затронули тему, как сделать так, чтобы праздники не превратились для мамы только лишь в труд. Действительно, на хрупкие мамины плечи ложатся все хлопоты по подготовке и к Новому году, и к Рождеству. Мы и шьем костюмы для своих детей, и готовим стол, и украшаем. Хочется еще и поститься, и посещать богослужения, и много-много всего хочется. Мы не успеваем. Из-за этого получается, что испытываем чувство вины, неудовлетворенности собой окружающими. В общем, каждая мама знает, что праздники – это действительно труд. Как выйти из этого замкнутого круга, мы поговорим с Натальей Потехой. Наталья ведет психологические тренинги для мам. Кроме того, она многодетная мама, а значит, знает, как все-таки выстроить свою жизнь так, чтобы жить было проще, легче и радостнее. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, насколько я понимаю, действительно, те семинары, которые вы проводите для мам, участниц, они имеют практическую основу. Во-первых, потому что вы многодетная мама, и то, что вы им рассказываете, вы, скорее всего, уже испробовали в своей семье. А значит, ваши советы – это не те советы, которые мы можем прочитать, нагуглив в интернете, и не те, которые попадаются в разговоре с теми, кто, собственно говоря, не знает, о чем говорит. Когда мы слушаем это от своей подруги бездетной, мы понимаем, что это совершенно не имеет к реальности никакого отношения. Но вы-то все знаете сами. И поэтому мы очень хотим, чтобы вы поделились своим опытом о том, как же сделать так, чтобы все-таки праздник остался праздником и для мамы в том числе. Неужели мама должна просто перестать все делать?
Нет. Маме важно заранее начать готовиться к праздникам, не делать все в последние дни. И есть несколько направлений, о которых нужно подумать при подготовке вообще в принципе к любому празднику. Первый, про который вспоминают все хозяйки, но обычно вспоминают в последний момент, это приведение нашего жилища в порядок. И будет лучше, если мы заранее уделим этому время и не будем бегать в последнюю минуту, запихивая одежду в шкаф, который туда не влезает, заставляя детей или мужа пылесосить, или делая что-то еще, потому что гости сейчас уже придут. Уделить этому время заранее. Пусть это будет полчаса в день, пусть это, может быть, еще даже меньше, но начинать уже можно за месяц. Многие мамы возражают, говорят, что у меня за месяц там все снова опять накопится, все будет плохо, но поверьте, просто протереть это гораздо быстрее, чем драить, очищать. Поэтому первый уровень, который мы затрагиваем, это уровень уборки. Второй уровень – это уровень планирования. И если мы говорим про Рождество, про Новый год, то это все-таки какое-то подведение итогов того, что было, и какие-то планы, да, а чего я ожидаю, чего я хочу. И здесь, на мой взгляд, очень важно не ставить такую, так, подать мне, пожалуйста, вот это сюда, а я как бы хочу, чтобы так было, а дальше, вот, как Господь устроит, так и устроит. Но какое-то, наверное, внутреннее движение, оно у нас все равно должно быть. Мамы, православные мамы иногда спрашивают, а как же так? Ведь нельзя планировать, загадывать. Да. Но у нас же есть, например, церковный календарь. Мы же планируем праздники. Мы же все равно
не они можем... не спонтанно происходят.
Они не спонтанно,
конечно,
происходят. Поэтому здесь очень важно, на мой взгляд, это не упираться, что вот будет так и только так. Mm-hmm. Но как-то представить себе следующий год, это хорошо. Для того, чтобы было какое-то видение, куда мы двигаемся, куда мы идем, как минимум. Да, может быть, в следующем году первоклассник идет в школу. Так об этом, может быть, нужно уже думать как раньше, чем 1 сентября, mm-hmm. и что-то уже начать для этого готовить. Может быть, будет какая-то большая важная поездка или паломничество. Об этом тоже важно подумать заранее. И вот эти вот новогодние рождественские каникулы – это, на мой взгляд, лучшее время, когда можно сесть спокойно с семьей и заняться тем, что подумать, а что нам принесет этот год. Поэтому уборка – вот тут же у нас такое
планирование,
событие, да, глобальное событие.
Так. Вообще, вы знаете, Наталья, вот вы коснулись такой темы, как планирование. И действительно, я обращала внимание, особенно в интернете, на верующие мамы часто обсуждают этот вопрос. Потому что, с одной стороны, мы как как просто люди, не можем жить без планирования. С другой стороны, почему-то бытует вот это мнение, что мы, верующие, не должны ничего планировать. И вот не знаю, какое мнение у вас на этот счет, но как вы уже высказались, мне кажется, оно похоже на мое. Мне кажется, тут что подразумевается, что мы планировать-то мы должны. Просто если наши планы сорвались, то мы это должны как-то смиренно и покорно принять. Да, вот, а как вы думаете?
Так? Я именно так и считаю, потому что одно дело, это когда вот я решила, я вот во что бы то ни стало, я это сделаю. Другое дело, это когда я хочу так, но как Господь устроит, так и будет. Вот, Господи, я хочу, чтобы было так. Но как ты решишь, так вот пусть и будет.
Ну что ж, получается, что негативный оттенок с термина планирования мы сняли, негативный для верующих людей. Тогда давайте продолжим. Что же еще?
Немаловажный момент – это подготовка к каким-то неожиданностям, которые могут случиться и произойти. Не секрет, что может отмениться какое-то мероприятие, может что-то порваться, сломаться, может ребенок заболеть. И здесь очень важно подумать о том, что ну, в вашей семье имеет место, может случиться, да? Какой опыт уже был. И здесь у каждой мамы есть свои секреты, но вот я считаю, что у меня дома должна быть, например, запасная еда. Потому что бывает такое, что мы где-то загулялись, был прекрасный солнечный день, катались на санках, лыжах, горках, вовремя с прогулки не ушли, приходим домой, все хотят есть, есть нечего. Значит, у меня должно быть что-то, что я могу достать, и быстро приготовить. Может быть, это заранее начищенная картошка, которую можно сварить. Может быть, это какой-то салатик, который можно достать. То есть вот эти моменты, на мой взгляд, они очень важны. То есть что-то иметь вот в моей семье это случается чаще всего. Плюс запасные шапки, варежки. Это я все обязательно перед новогодними каникулами достаю и складываю в отдельную коробку. Потому что обязательно где-то забыли шапку, где-то что-то промочили. Запасная обувь – это отдельный разговор. Она в многодетной семье, по-моему, по умолчанию должна быть. Потому что если одни ботинки промокли, все идут гулять, не оставишь же одного из детей дома. Пусть они будут на несколько размеров больше, но это дежурные боты, в которых можно выйти на улицу. Да, запасные штаны. То есть для нас это вот еда, одежда. Плюс, на мой взгляд, важный момент – это досуг. Все-таки его организовать. Может быть, какие-то фильмы, которые давно хотели показать детям, или мультфильмы, например, после Рождества сесть все вместе, да, и вот в эти вот дни светлые посмотреть что-то. И это очень сплочает семью, это помогает создать какую-то атмосферу, обстановку. Самая большая проблема – это то, что мама, она хотела это сделать, но она заранее ничего не подготовила. И вот дети уже сидят, ждут, когда мама дергает ее, а она что-то судорожно полчаса, ищет в интернете. Да. Папа куда-то уже ушел, ему ждать надоело, дети тоже уже чем-то другим занимаются, в результате мама одна сидит, смотрит. Вот это очень важный момент. То есть то, как мы планируем досуг. Да? Как уже я говорила, важно подумать о том, как мы будем выглядеть, что наденут дети на службу в храм, что мы наденем. Потому что не самое лучшее занятие перед тем, как выходить на службу, бегать и искать, а в чем бы я туда пошла. Момент подарков – это еще один
аспект. Да, это сложная
аспект.
Тема.
Да, здесь в каждой семье есть свои традиции. Кто-то дарит главные подарки на Рождество, кто-то дарит главные подарки на Новый год. Но я считаю важным момент иметь запасные подарки. Это то, что я покупаю каждый год. Запас и для детей, и для взрослых. Какие-то недорогие подарки, упакованные, потому что могут прийти гости которых да. мы не ждали. А еще гости могут взять кого-нибудь с собой.
Если гостей мы ждали, то...
Да, и тогда... Или кто-то внезапно скажет, например, позвали какую-то соседку, подружку, и рядом была другая девушка, она, например, попросила, можно тоже там на полчасика забежим. И мы бы и рады, что чтобы они забежали, но у нас подарка нет. И тут получается, что нужно срочно бежать и что-то покупать. Я думаю, что не раз такое случалось, что приходилось 1-го, 2-го, 7-го, 8-го числа бегать, докупать, тратить время, деньги. И ведь это же наш семейный бюджет. Ведь мы же гораздо больше денег тратим, когда бежим в какой-то ближайший магазин, чем когда мы заранее
планируем. Мы едем куда-то закупать целенаправленно подарки. Да.
Ни разу у меня не осталось лишних подарков после вот этих вот всех праздников. Там же еще 23 февраля, 8 марта, к 9 мая запасных подарков не остается. Они все находят человека, которому мы должны были бы их подарить.
А вообще, вот тема подарков, раз уж мы ее коснулись, хотелось бы о ней немножко подробнее поговорить. Надо ли детей учить дарить подарки? Дело в том, что очень многие дети умеют принимать подарки. Это они получают подарки от родителей, и это совершенно нормально. Но мы их не учим дарить подарки, вот, например, нам. Мы можем сказать, вот я купила подарок твоей учительнице или воспитателю в детском саду, ты уж отнеси, пожалуйста. Поздравь ее от нашей семьи. Но мы не говорим, а давай сделаем открытку папе, а давай ты смастеришь что-нибудь мне. Нам кажется это нелепым. Разве что, если ребенок в детском саду, вот его там воспитатель на это настраивает, воспитатель проводит какой-то урок, посвященный изготовлению подарков для родителей. Но сами мы этому не обучаем. Можно ли эту ситуацию как-то изменить? И вообще, нужно ли?
Я считаю, что обязательно нужно, потому что иначе из наших детей воспитываются маленькие потребители. Посмотрите, как письмо Деду Морозу. Да? Дети пишут. И у меня достаточно много православных мам участвуют в моих проектах. И у нас каждый раз дебаты, надо ли это вообще делать. И я обычно даю им несколько статей, в которых описано о том, что все-таки...
Ничего страшного в этом нет,
и это традиция.
Никакое язычество мы не впадаем
Вот. Но как дети пишут? Они не просят подарки у Дедушки Мороза, они не отправляют ему письмо, они их заказывают. Угу. Вот, и среди детей бытует такой термин, а что ты заказал у Дедушки Мороза? Угу. Это практически как интернет-магазин, в котором можно заказать все, что захочется. Поэтому... Первый шаг к тому, чтобы, мне кажется, приблизиться к вот этому вот, отдалиться, наверное, от этого потребительства, написать письмо Дедушке Морозу, но чтобы это было письмо, а не заказ, как в интернет-магазине. И здесь родительский такт очень многое значит. Второй немаловажный момент – это, а принято ли дарить взрослым подарки? Потому что во многих семьях, вот когда я провожу тоже марафон о подготовке к Новому году, родители, у нас есть такое задание, как упаковать подарки, составить список членов семьи и друзей вообще, в принципе.
Тех, кому мы хотим,
кому
что-то,
хотим
подарили.
Что-то подарить. Угу. Сличить это потом с бюджетом, который у нас есть, потому что часто бывает, что хочется всем много, подарить, получше, а когда сумма итого появляется, уже хочется как-то поумерить аппетиты. И ведь часто не сумма и не дороговизна подарка важна, да, а может быть его нужность, важность для этого человека.
Что тебя вспомнили, что о тебе подумали, позаботились.
Да. Может быть, свекрови не нужно там как что-то такое очень крутое, классное. Может быть, она давно мечтала о каких-нибудь баночках, они стоят 100-150 рублей, это будет ей более дорогой подарок. Или я знаю, например, что моя свекровь, она любит все беленькое. И если я ей подарю какую-нибудь беленькую коробочку, шкатулочку, она будет счастлива. И не всегда цена подарка, она соответствует... равна удовольствию, которое получит
человек.
Конечно,
тут надо подумать, наверное, конкретно о человеке и попытаться понять, что же он любит, вспомнить. Посвятите время ему. И вот когда мы делаем адресный подарок, не просто что-то, пусть даже симпатичное, но не имеющее к этому человеку никакого отношения, мне кажется, в этом меньше тепла. Подарок может быть скромнее, но вот именно наделенный этим самым теплом, когда мы подумали о человеке и попытались вспомнить, что же он любит, какие у него интересы, какие вкусы, какие взгляды, и попытались угодить.
Да,
вот это, мне кажется, ценно. Да.
И вот когда мы этот списочек-то с именами составили, вот в этот момент и следует подключить наших детей. Наших дорогих и замечательных. Потому что многие родители говорят, а у нас не принято взрослым дарить подарки. У нас на Новый год подарки дарят только детям. А потом мы удивляемся. Или на Рождество, да, подарки только дети получают. А потом мы удивляемся, что это такое потребительское отношение, и ко мне относится как к домохозяйке. Ну, собственно, как бы это наш вклад.
Да, сами воспитали.
Мы
да.
часто не видим свой собственный вклад в те отношения, которые у нас есть с семьей. Нам кажется, что это вот они все виноваты. Но наш вклад, он всегда есть, его важно замечать. И вот когда у нас есть этот список с именами, вот здесь стоит уже подключить детей. Им очень нравится это придумывать. Здесь же можно обсудить, да. Ты знаешь, вот эта вот идея достаточно интересная. Но вот это вот наш семейный бюджет, сыночек, оно не укладывается. Давай подумаем о чем-нибудь еще. Что бы еще это могло быть? И здесь мы привлекаем детей в качестве советников, но не в качестве лиц, которые принимают решения здесь. Это сразу важно обозначить, да, потому что некоторые детки расстраиваются, что как так, я решил, я выбрала, купили не то. Поэтому вот они выступают советниками, которые помогают маме и папе. Следующий шаг. Я не считаю, что с детьми нужно ходить в магазин выбирать эти подарки, потому что не каждая мама выдерживает такой эмоциональный напор. Либо если мы идем в магазин с детьми за подарками, то, на мой взгляд, важно обговорить, что именно мы там покупаем, и что решение принимает мама. Я обычно с детьми договариваюсь, что я вам разрешу выбрать, например, вот что-то одно. Вот это вот выбираешь ты. Вот шоколадку ты выбираешь. А вот это вот выбираю я, чтобы у них были какие-то ожидания. Все хотелки, которые мои дети хотят, я им предлагаю записывать в специальный лист желаний, который не является списком покупок, а является списком того, из чего на какой-нибудь праздник можно было бы выбрать.
Который родители могут заглянуть,
да,
посмотреть и понять, могут ли они...
Да.
Удовлетворить эти желания.
Некоторые родители просто путают немножко эти понятия, и когда они предлагают завести детям такой список, этот список превращается в список обязательных покупок для родителей. То есть, родители, вы мне вот это выдайте, пожалуйста. Это, конечно, не то,
что... То есть, тут надо ребенка сразу настроить, что не все его желания будут удовлетворены.
Да.
И, в принципе, это нормально.
Это нормально. Потому что, ну, это не список покупок для родителей. Это не то, что теперь... Выньте да положите мне, пожалуйста. Но опять же, я хочу сказать, что иногда лучший враг хорошего. И важно оценить свои силы. Я думаю, что каждая мама знает, что такое магазин. Если детей много, хочется выбрать подарки, хочется самой, может быть, хочется самой вложить тепло, да, какое-то внимание к близким, когда выбираешь им подарок. Но когда тебя дергают в разные стороны дети, уже какое там тепло и внимание, уже что-нибудь побыстрее и убежать отсюда. Поэтому здесь важно понять, чего я хочу, чего я ожидаю. И следующий шаг — это упаковка подарков. Я думаю, здесь, конечно, важно тоже уделить этому время, внимание, потому что мы здесь тоже показываем детям важность других людей. И пусть это будет какая-то самая простая упаковка, перевязать ленточкой, но это всегда приятно.
И тоже детям можно делать нравится. Вместе, да?
И можно, и обязательно, я считаю, делать это вместе, потому что мы показываем, сколько мы тепла, внимания, любви дарим другому человеку. Не просто тоже купить что-то и отделаться, потому что дети считывают это. Когда мы хотим просто для галочки купить подарки, они считывают это. Когда нам так делают, нам почему-то неприятно. Вот. Поэтому это тоже момент, который помогает от этого потребительства избавиться.
Мы вот уже заговорили, по крайней мере, были произнесены слова «делайте вместе». И вот мне кажется, что в этих словах заключается тоже, в общем-то, успех праздника, который будет для мамы тоже праздником. Да, то есть разделить свои обязанности с детьми и разделить свои радости с детьми. Потому что обычно, как у нас происходит, мама готовит все к празднику.
Ночью.
Да, когда все спят, например. Или же просит папу погулять с детьми. Или еще как-то, в общем, только вы мне только не мешаете. А вот о помощи мы не просим, потому что нам кажется, что эта помощь нам только в тягость будет. Они сейчас все рассыпят, не туда поставят. И, в общем, будет больше хлопот. Может быть, если начать заранее и делать все вместе, это еще и превратится в такой приятный семейный досуг, который, ну, который запомнится. Даже сама подготовка тогда запомнится. Или я не права?
Здесь, почему мы очень часто отстраняем наших близких от помощи нам? Потому что действительно мы оставляем на последний момент. И у нас уже просто нет времени объяснять, делать что-то с терпением.
Исправлять за
да,
ними.
Да, исправлять что-то, где-то подсказать. Ведь мамы говорят, ребенок неправильно сделает, он прольет. А если мужа попрошу, у него же подгорит. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, а сколько раз ты проливала? И такое недоумение, что, ну, конечно же, много. То есть нам-то как бы можно, а вот им-то уж нельзя. И здесь такой момент, что нам важно понимать. И есть некоторые вещи, которые действительно лучше сделать самостоятельно. И на мой взгляд, перед тем, как приглашать наших близких к помощи, важно разделить свои дела хотя бы в уме на три категории. Первое – это то, что я могу делать только одна и только одна. Для кого-то испечь хлеб. Это только вот, чтобы меня никто не отвлекал. Вот я должна вот это вот поставить, вот это вот по рецепту там вот сделать, то, что делаю первый раз, и это только я одна. Для кого-то это что-то, что можно делать всей семьей. Поэтому вот это я могу делать только одна.
Это и первая вот это, категория.
Да.
А это, еще две?
Это я делаю ночью, и это я делаю, когда муж вот ушел с детьми. Вторая категория – это то, что я могу делать, когда дети находятся рядом со мной. То есть они не участвуют, они мне не помогают, но они рядом. И я могу читать сказку, разговаривать, отвлекаться.
Это дело попроще.
Да, я чищу картошку и в это же время вот рассказываю сказку, что-то сделаю рядом с детьми. И еще одна категория – это то, что мы делаем вместе, то, где я приглашаю их. И вот эта первая категория – то, что я делаю одна. Этих дел на самом деле не так много. Их мало. Но мы почему-то туда складываем все.
Да. Да, это так. Хорошо, с помощью я поняла. И все-таки, мне кажется, даже если вот все делать так, как вы говорите, начать убираться заранее, начать планировать заранее, покупать подарки заранее и делить обязанности со своей семьей, разговаривать с мужем о том, чего же мы хотим, ну и прочее, прочее. Все ваши полезные, в общем, хорошие советы, мне кажется, не будет ли этого все равно мало? Или может быть, у меня эгоистический взгляд? И мне кажется, что праздник, он все-таки, когда ты не делишь обязанности, когда ты тоже отдыхаешь, когда ты тоже радуешься. Вот для этого мама вообще может себе выделить время? Или все-таки это уже недоступно, когда дети маленькие?
Я считаю, что мама обязательно должна выделить себе на это время, потому что новогодние каникулы – это такой марафон, который тяжело прожить на одном дыхании. И для того, чтобы мама не отдыхала после этого отдыха, не валялась несколько недель или не заболела, потому что многие, я знаю, начинают еще и болеть.
От перенапряжения.
От перенапряжения, от стресса. И здесь очень важно выделить себе время. Тут мамы говорят, я не могу себе этого позволить. И я считаю, что самое правильное – это говорить по-другому, как я могу себе это позволить. Всякий раз, когда мы говорим себе, ой, я не могу себе этого позволить, у нас только один вариант – не позволим, не получится. Каждый раз, когда мы спрашиваем себя, как я могу себе это позволить, даже если сейчас у меня ответа нет, то я потом могу увидеть эту возможность.
То есть когда надо у меня оставлять есть вопрос, себе хотя бы какой-то путь для того, чтобы это было возможно, правильно я понимаю?
Да, когда я утверждаю, что у меня не получится. Но когда я задаю себе вопрос, как у меня может получиться, я могу найти ответ. То есть в первом случае у меня только один вариант – не получится. Во втором случае у меня два варианта – или получится, или не получится. И бывает так, что мы считаем, что ну вот 15 минут – это не отдых. Ну что там полчаса? Я так сильно устала, что мне полчаса не помогут. Это похоже на человека, который решил не отдыхать в выходные, потому что двух дней это мало, нужен целый месяц, и пашет годами без отдыха. Даже просто побыть наедине с собой. У мамы самая большая, наверное, трудность. Это то, что она не может побыть наедине с собой. Постоянно кто-то говорит: мама, у меня была такая идея гениальная, посчитать, сколько в течение дня раз мои дети говорят: мама, ну я сбилась. Это невозможно.
Конечно, это счастье, это большое счастье.
Это великое счастье. Да. Но здесь очень важно для того, чтобы это оставалось для нас счастьем.
Все-таки а не стало тяжестью.
Тяжестью, да. Не стало тем, что нас очень сильно тяготит. Как-то позволить себе отдыхать. Даже просто выйти на 15 минут на улицу. просто одеться, выйти и походить.
Только
просто,
не в магазин.
Не в магазин.
И не по делам, нет, и не мусор выносить.
Просто, да. Просто обратить внимание, угу. Какие красивые деревья, небо, люди вокруг, огни, просто... Когда мы начинаем обращать внимание на то, что вокруг нас, то, что нас окружает, да, это же просто окна вот этих домов, там же живут люди. Там вот, может быть, здесь ужинают, а здесь, может быть, кино вместе смотрят. Просто пройтись, посмотреть, взглянуть внутрь себя, просто побыть наедине с собой, это уже большая польза. И, может быть, зайти в кафе, выпить чашку чая такое тоже, или почитать книжку где-нибудь. Может быть, сходить в музей одной. Без детей, посмотреть на картины и никому не объяснять, что на них нарисовано.
Это практически ни одна мама не делает, не может себе позволить. Чувство вины не дает. То есть она всякий раз, позволяя себе вот такой вот отдых, в принципе, ну, большинство мам, насколько я могу судить по своему опыту, опыту своих близких, что она думает в этот момент? Она думает, а вот если бы со мной сейчас были дети, они бы тоже увидели эту красоту, они бы тоже проникнулись. И вот это вот ей не дает, вот это чувство вины, что она их не взяла, что она пошла без них, не дает ощущения радости. Как где-то в интернете я прочла, что в этот момент мама делает детям счастливую маму. И это очень важно на самом деле. И когда мама придет, заряженная счастьем и радостью, она гораздо больше им даст, чем если она уставшая, их потащит в музей и будет что-то показывать.
Конечно, и тем более, если она раздраженная в этом музее, угу. Будет их дергать в разные стороны и переживать за то, как...
Как они себя
ведут. Как они себя ведут, да. И как на них смотрят бабушки, которые да. Вот здесь что-то да. Может не понравиться. Может быть, она сходит в этот музей сама, вдохновиться, расскажет детям о своем опыте, они скажут, мамочка, мы хотим сходить с тобой. И она уже будет знать, так, вот в этот зал лучше не ходить, там нет ограждений, а вот сюда вот мы сходим и посмотрим. И это будет гораздо более полезно для всей семьи.
Ну, вы знаете, Наталья, для меня многое прояснилось после нашей с вами беседы. Мне кажется, мы стали говорить о праздниках, а перешли уже к взаимоотношению в семье, о том, как же выстроить вот, не только подготовку к празднику сделать легкой и приятной, но а вообще, как, в принципе, жить приятно, радостно и легко, по крайней мере, стремиться к этому. Но и все-таки завершить хотелось бы вот немножко... этим рождественским настроением. Мы поговорили о суете, которая сопровождает праздник, но, может быть, у вас есть и какой-то совет практический, как же в себе еще вот взогреть это чувство радости перед Рождеством, где найти среди всей этой суеты время для того, чтобы подумать о Христе, о том, что о Боговоплощении, о великой тайне. Есть у вас совет какой-нибудь?
Освободить наши вечера для того, чтобы... как-то с детьми почитать что-то про это, с собой побыть, потому что мы постоянно находимся с какими-то бытовыми делами, вот, а просто побыть наедине с собой, почитать что-то для себя тоже. У нас на это времени обычно нет. У нас всегда на самое важное времени-то и не остается. Поэтому, на мой взгляд, это те вечера, которые мы освобождаем за счет того, что мы какие-то бытовые дела сдвигаем на день. Вот то самое время, которое мы обычно готовим или убираемся, когда дети легли спать. Можно сесть и почитать. Можно с мужем о чем-то побеседовать, поговорить. И, но многие мамы делают другое. Они садятся в интернете паблики читать. Угу. На эту тему. Я считаю, что неверно. Не надо. Угу. Лучше вот что-нибудь послушать лучше. Или самой почитать, взять книгу в руки, угу. С мужем побеседовать, поговорить. Создать это настроение помогают. Вот у нас каждый год в семье спектакль дети делают. И они делают его сами.
Рождественские?
Это, да, угу. Да. И они учат роли. Это тоже создает вот эту интересную атмосферу. И когда мы вспоминаем о том, что для нас самое главное, именно тогда мы направляем на это внимание. Пока мы захвачены суетой.
И считаем, что это главное.
Да,
то оно и будет оно уходит, главным.
Да, да. Все. То, чем на самом деле мы должны заниматься, оно уходит куда-то на задний план.
Хорошо, спасибо большое, Наталья. Я думаю, что вы еще к нам придете в студию, буду очень ждать. А сейчас я опять призываю наших телезрителей помолиться за непраздную рабу Божию Наталью. Она ждет 5-го ребенка. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Благодарю вас.
Спасибо.
За эту беседу. До свидания, дорогие телезрители. С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!